Я не была любимой или нелюбимой дочерью Арсения, все у него были одинаковы, только одни больше отдавали церкви, потому что имели способности и выделялись, а другие, подобные мне, приходили получать утешение, руководство, наставление и питаться от древа жизни. Очень много дала мне церковь, я много узнала и поняла, но всегда искала совета, поддержки, старалась опереться на человека более сильного и опытного в духовном отношении, и Господь посылал мне таких людей. Еще в конце 20-х годов Арсений, благословляя меня, сказал: «Люда, вам много дано Господом, во многом вы преуспеваете в жизни и науке, но в вопросах веры вам суждено быть всегда ведомой». Так оно и было всегда. Тогда же Арсений поручил Юле опекать меня. «Юля, в вопросах веры мне суждено быть только ведомой», так сказала Арсений. Тогда меня это страшно задело, мы почти одногодки, я поступила в университет, а Юля кончила только семилетку. Наша семья корнями вросла в старую русскую интеллигенцию, а Юля — отец и мать рабочие, без образования. Когда-то я так думала, но жизнь показала, насколько прав была Арсений, как он знал людей. Встретились и познакомились мы с Юлей в церкви. Стояли в правом пределе, всегда на одном и том же месте, и приблизительно через полгода начали здороваться, потом, выходя после службы, шли до остановки трамвая, разговаривая, и стали подругами. Я же познакомила Юлю с Соней. Вот тогда и началась наша долголетняя тройственная дружба, продолжавшаяся до ссылки в Корсуньерши. Соня имела хороший и приятный голос, училась пению, пела в церковном хоре, принимала, несмотря на свою молодость, участие во всех церковных делах, всегда знала больше нас, и это как-то выделяло ее среди других. Юля была тихой и скромной, старалась не выделяться, и даже если что-то хорошо и знала, то ждала, когда ее спросят. Родилась Юля в рабочей семье, верующей, богомольной. Мать Юли, внешне спокойная, тихая женщина Мария Тимофеевна, ходила в Чудов монастырь, и семью вела строго в православном духе. Детей не баловала, приучала ко всему и незаметно сделала их помощниками по дому. Отец Сергей Петрович из Староверов, человек суровый, резкий, но справедливый, верил крепко, обстоятельно, ходил с женой в Чудов, но редко, больше в свою приходскую церковь, говоря: «Милость то Господня всюду одна». Когда приходскую церковь закрыли, вычитывал службы дома. Несмотря на внешнюю суровость, в душе был мягок, отзывчив и добр. В жене души не чаял и полностью ей подчинялся. Среди родственников ходили рассказы, что Сергей Петрович полюбил Марию Тимофеевну, когда ему было 15 лет, а ей 13, и это чувство пронес он через всю свою долгую жизнь, считая ее самой лучшей женщиной в мире. Мне казалось, что Юля с братом жили в отсвете этой любви, и это отложило отпечаток на всю жизнь семьи. Мария Тимофеевна умерла первой, в 1942 году, Сергей Петрович пережил ее на 9 лет. Утрату перенес тяжело, но понимал, что кто-то должен уйти первым, и радовался, что тяжесть разлуки суждено нести ему, а не ей. Работал Сергей Петрович, как тогда говорили, металлистом, а на самом деле был квалифицированный слесарь-лекальщик, мастер на все руки. Увидела я Марию Тимофеевну, когда ей было около 50 лет, но и в эти годы она была еще красива. Атмосфера в их доме была пропитана верой, но без ханжества и умиления перед чем-то сладковатым и чуждым истинному православию. Когда я в первый раз пришла в их дом, меня поразило обилие духовных книг и журналов «Паломник». Светских книг было мало, но почему-то был полный Диккенс и Всеволод Соловьев. Мария Тимофеевна службу знала хорошо, пела по-монастырски на глаз и непередаваемо четко и молитвенно читала по-славянски акафисты, службы, каноны, и этому научила также и детей. Хотя, как я уже писала, образование у меня тогда было более обширным, чем у Юли, в отношении знания святых отцов, истории церкви и церковной службы я ни в какой мере не могла сравниться с ней и поэтому, как могла, училась у нее. Очень большое влияние на меня оказали исповеди Юлии, вернее, приготовление к ним. Исповедь для Юлии была большим духовным событием. Исповедовалась Юля не чаще 4 раз в год. Недели за 2 до исповеди она начинала готовиться, внутренне прибирала себя, просматривала и продумывала свои поступки, дела, разговоры, обиды, взаимоотношения с окружающими. Каждый день в течение 2 недель читались покаянные молитвы, катехизмы. Юля становилась по-особому собранной, постилась, старалась меньше общаться с людьми, говорить. Если исповедовалась вечером, а причащалась утром, то вся ночь посвящалась молитве. Несколько дней после причастия была светлой, обновленной, и всегдашняя ей обаятельность еще больше усиливалась. Еще в Ершах я много говорила с Юлей об исповеди, приготовлении к ней, значении и влиянии на душу верующего. Конечно, все, что мне рассказывала Юля, полностью вытыкала из поучений святых отцов, наставления Арсения, иначе и быть не могло, но главное было в том, что Юля своим примером показывала, как стать такой, как учит, советует и наставляет церковь. В 1940 году, уже будучи врачом, я приехала к Юле в тот областной город, где она училась в медицинском институте. Было лето, экзамены у нее кончились, и мы решили поехать в одно из сел, где была церковь, благо, нас там никто не знал. Еще до моего приезда Юля стала готовиться к исповеди, начала готовиться и я. Юля снимала комнату на окраине города, комната была маленькой, перегородка из тонких досок, хозяйка шумливая. Из-за перегородки постоянно доносился ей визгливый голос и ругань в адрес мужа или соседей. Читать вслух или молиться мы не могли, каждое наше слово или движение слышалось по другую сторону стен. Мы говорили и молились только шепотом. Хозяйку раздражало, что она не слышит наших разговоров, она злилась, пыталась внезапно войти или подслушать. Эта постоянная напряженность портила мне настроение, раздражала, и я жаловалась Юле. «Ты, не обращая внимания, молись», — говорила она мне, и я невольно обратила внимание на Юлю. Стоя около стола, она читала молитвенник шепотом, и я видела, что она не слышит ругани хозяйки, не видит убогой обшарпанной комнаты, выщербленного пола. Она ничего не видит, она молится, полностью уйдя в молитву. А я? Я блуждаю по комнате взглядом, прислушиваюсь к разговорам за стеной. Юля привлекла меня к себе, сжала мою голову и, читая над моим ухом шепотом молитвы, невольно заставила меня молиться. Конечно, эта комната была неудобна, но другой нельзя было снять, так как станция скорой помощи, где работала по ночам Юля, была через 2 квартала. Ночным поездом ехали в село. Сельский храм поразил меня, огромный, в мраморных колоннах, полный солнечного света, легкой дымки от ладана, он невольно настраивал верующего на молитвенное настроение. Народу в церкви было мало, все больше старики и старухи. К священнику на исповедь стояло 2 человека. Встали и мы. Исповедники поднимались на АМВН, священник спрашивал имя, покрывал голову епитрахилью и читал разрешительную молитву. Пошла Юля. Прошло 10-15 минут, наконец 20, стоящие позади меня 2 старушки стали возмущаться и довольно громко говорить, что-то отец наш фрол закопался, или грех у девки большой. Тянет батюшка, над раз и в сторону. Исповедь шла на левой стороне АМВОНа. Когда Юля подошла, священник громко спросил имя, она ответила: «Юлия». Спросив что-то, батюшка поднял руки с епитрахилью, собираясь, видимо, покрыть ей голову и дать отпущение грехов, но потом нагнулся к Юле и замер, простояв так до конца исповеди. Юля вышла, и пошла я. Священник стоял растерянный, и мне даже показалось, что со слезами на глазах. «Вы ее подруга?» — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, сказал: «Хороший, очень хороший человек, дала мне, Иерею, наглядный урок. После обедня Фрол попросил нас зайти к нему, долго говорил с Юлей, явно проявляя к ней особое уважение, и при прощании спросил: «Вы не монахиня?» По дороге я рассказывала, что видела, на что Юля ответила: «Люда, ты пришла на исповедь, а не по сторонам смотреть», и она была права. Эта исповедь Юли в сельской церкви надолго запомнилась мне. У Юли был особый дар рассказывать и передавать знаемое, она обладала феноменальной памятью и способностями, что дало ей возможность экстерном закончить среднюю школу и с отличием кончить медицинский факультет. В 1961 году Арсений сказал: «Господь дал ей неоцененный дар внутренней духовности, глубокую веру и вечное желание отдать себя людям. Вглядитесь, как она живет, ведет семью, воспитывает детей, относится и лечит больных, она монахиня в миру», и, обернувшись ко мне, произнес: «Спросите Люду, она жила и дружит с Юлей». Вспоминаются Юдины рассказы в Корсуне-Эршах, в них вырисовывается ее облик. Зимними и осенними долгими вечерами, когда мы не работали в больнице, а сидели дома, было томительно и тоскливо. Керосина не было, приходилось жить почти в темноте. Зажигалась лампадка перед маленьким образочком Николая Чудотворца и читали утреннюю, вечернюю, акафисты, псалты. Первое время читали, что могли, по памяти, когда у нас отобрали книги, а потом, когда родные привезли псалты, часослов и несколько акафистов, читали по этим книгам. Бабка Александра также молилась с нами. Кончив молиться, мы все трое забирались на широкую, теплую русскую печь. Покрывались рядненькой и блаженно лежали. Я лежала, прижавшись к Юле, бабка около меня. В избе стояла тишина, только изредка потрескивал пол, вьюга билась о стены дома, или ветер свистел и гудел на все голоса в трубе. Я просила Юлю, чтобы она рассказала что-нибудь из житий святых, бабушка тоже говорила: «Расскажи». Некоторое время Юля молчала, собираясь с мыслями, потом начинала рассказ, и в темноте вырастала пещера, вырытая в склоне горы, одиноко растущая пальма, отшельник, сидящий на козьей шкуре, деревянный крест, или где-то в общих чертах возникал силуэт Рима, церка, дворца и влекомая на смерть девушка-христианка. Но особенно мы любили рассказы из жития преподобного Сергия, Серафима Саровского, Николая Угодника, Феодосия Тотемского, Иоасафа Белгородского. Дремучий русский лес, инок Сергей, строящий себе келью, ученики, пришедшие к нему, первая деревянная церковь, возникающий монастырь, и на Руси является великий святой Сергий Радонежский, воплотивший в себе все русское православие. Юдин рассказ, взятый из жития преподобного Сергия и читанный мною не один раз, становился ярким, красочным, по-особому близким здесь, в ссылке, среди таких же дремучих лесов. Духовная сила православной церкви сливалась с историей Руси, понятием «Родина», нашей суровой природой, монастырями, верой, и я понимала, что все это наше родное, неотделимо близкое, хотя и находящееся сейчас в опале, но без которого невозможно жить. На четвертый глаз мы начинали петь тропарь, иже добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался в жизни времени. И заканчивали, и не забудя я коже обещался еси, посещая чад твоих, Сергия преподобне, оче наш. Потом пелось стихира, преподобне оче наш Сергия, мира красоту и сладость временную отнюдь возненавидел еси, монашеское житие паче возлюбив, и ангелом собеседник быти сподобился еси, и светильник многосветлой российские земли. Темная изба, мечущаяся по стенам от свет лампадочного огонька, безмолвная тишина дома уходили, и я отчетливо видела жизнь преподобного Сергия, церковь, где он молился, и тот далекий отделенный столетиями мир, живший верой в Господа. Слушать Юлю доставляло большую радость, я часто думала, насколько хорошо надо было знать, запомнить и любить жития святых, службу, историю русской церкви, чтобы суметь передать все очарование, красоту, силу веры и любви к Богу, людям, церкви. Для этого и самому надо было быть очень хорошим человеком. Запомнилось мне чтение акафистов Николаю Чудотворцу, Божией Матери, Сергию Преподобному, канонов или церковных служб. Юля читала ясно, отчетливо. Веселая и общительная в жизни, она сразу становилась строгой и серьезной, голос приобретал торжественность, славянский язык звучал четко, каждое слово было понятно, значительно. Вот тогда-то я и осознала, что молиться нужно только на славянском языке, наш разговорный язык слишком опошлен, почас циничен. Мы молились, и тяготы жизни, страхи отступали, и сознание, что с нами Бог, охватывало тебя. Сколько мне дали Юлины рассказы, как помогли выдержать тяжесть ссылки, жизнь на краю маленькой деревеньки, затерянной среди лесов, среди чужих, враждебно настроенных людей, может понять только тот человек, который сам пережил все это. Вспоминаются рассказы из Патерикона. Маленькие пятистрочные повести, читанные когда-то по нескольку раз, в пересказе Юли расцвечивались яркими красками, оживали. Авва Павел, увидя человека, пашущего на осле свое поле, сказал своим ученикам, и этот простенький, давно забытый рассказ в дополнительном толковании Юлии становился целью жизни. Хотелось подражать и поступать именно так, как говорил Авва Павел. Бабка Александра, слушая Юдины рассказы или молясь с нами, восклицала, да как же хорошо, Господи! Господи! А люди еще грешат. Бабушке особенно нравились рассказы из Патерикона, она готова была их слушать по нескольку раз, открывая в них каждый раз что-то новое, необычное. Любили житие Алексия, Человека Божия, Трифона Мученика и Адриана и Наталии, а также апокрифические сказания о Божией Матери, которых Юля помнила довольно много. Иногда задавала вопрос, а почему же поп-то наш в Корсуне, когда церковь стояла, ничего не рассказывал, аль запрещено при царе было. Красота-то какая, а народ не знал. Иногда вечерами после молитв бабушка сказывала нам северные сказки. Сказывала хорошо, колоритно и, вероятно, могла стать известной сказительницей. Натреснутый старческий голос становился певуч, протяжен. В избу к нам скатывался белок-колобок, вбегала хитрющая лиса-кума, скакал на сером волке Иван-царевич, плясала на курьих ножках избушка с Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным, которых бабка наделяла отвратительными прозвищами и нередко довольно крепко ругала словами, свойственными русскому народу, но это случалось, когда она очень увлекалась. За 4 года совместной жизни бабушка ни разу не рассказала 2 одинаковых сказок. Начало было всегда одинаковым, стереотипным, но после 2-3 фраз знакомая сказка становилась новой, вводились новые действующие лица, расцвечивались подробности. Мы с Юлей любили эти сказки и некоторые даже записали. Добрая, хорошая бабушка Александра, наша заботница и ухаживательница, как она себя называла. Забегу на несколько лет вперед и расскажу, как я однажды начала пересказывать своим детям сказки бабушки Александры. Я рассказывала, а ребята вертелись, крутились и не слушали моих сказок. Мне было обидно, я считала сказки интересными и любила их. В момент рассказа пришла Юля с мужем и детьми, я пожаловалась ей и просила рассказать бабушкину сказку. Напились чаю, о чем-то поговорили, и Юля начала рассказывать, и вдруг произошло чудо. В комнате зазвучал бабушкин голос, вбежала лиса, пытаясь обмануть ленивого, но хитрого кота, зашумел лес, закукарекал петух. Слушая Юлю, я видела бабку Александру, нашу избу в Ершах, огонек лампадки перед иконой Николая Чудотворца, где мы молились более 4 лет, и вдруг разрыдалась. Никто ничего не понял, кроме Юли, которая тоже расплакалась, и сказка осталась неоконченной. Тогда, в Ершах, я тоже рассказывала, это были пересказы повестей, романов, но я сама чувствовала, что звучали они бледно. Юле я много рассказывала о строении человека, кровообращении, внутренних органах, этого требовала работа в больнице. Бабка не любила моих лекций, говоря: «Ты бы, доченька, что-нибудь для души рассказала, а про печенки мне ни к чему». Вспоминаются наши походы в лес. Шел третий год пребывания в Ершах. Работа в больнице поставила нас на ноги, был кусок хлеба, надежда, что проживем здесь до конца ссылки. Летом в воскресенье, когда не было дежурств, шли в лес, выбирали полянку, расстилали старенькое быковое одеяло, ложились на спину и безмятежно отдавались своим думам. Кругом стояли высоченные, прямые, как стрелы, сосны, ржавые снизу и золотистые ближе к кронам, тяжелые разлапистые ели с темной и притемной хвоей. Белое облако с синеватой оторочкой плыли по голубому небу, верхушки сосен, качаясь, пытались дотянуться до них, и от беспредельного небесного простора слегка кружилась голова, и мысли теряли четкое очертание. Хотелось полететь за облаками в бездонное небо, и в этот момент уходили Ерши, райцентр с его вызовами на регистрацию, мысли, окрашенные тревогами и волнениями. Проходил час, каждая из нас думала о чем-то близком и дорогом, потом Юля касалась меня рукой и говорила: «Давай молиться». Первым читался акафист Божией Матери, потом опять безмолвно лежали, вспоминая родных, церковь, друзей. Солнце поднималось выше и выше, щемящее чувство тоски охватывало временами душу, и тогда я просила Юлю что-нибудь рассказать. Сколько хорошего дали нам эти дни. Вернусь к воспоминаниям о Юле. Через несколько лет после окончания института она вышла замуж. Замужество ее многих удивило, расстроило. Я перестала с ней видеться, осуждала ее вдоль и поперек, ругала. Вышла она замуж за молчаливого, хмурого человека, совершенно неверующего. Ухаживал он за Юлей около 2 лет, упорно, настойчиво. Первое время она избегала его, но потом разрешила приходить к ней домой. Бывало, придешь к ней, а Игорь сидит насупленный, неразговорчивый, отвечающий только 2 словами, да, нет. Я говорила: «Юля, гони его, он чужой, не наш». «Да что ты, он хороший», — отвечала она. За Юлей ухаживало много молодых людей верующих, родных по духу, но почему-то безрезультатно. В конце 2-го года ухаживания Юля согласилась выйти замуж, но поставила условием венчаться. Венчались далеко от Москвы в сельской церкви, пригласили и меня. Я рвала и метала, отказывалась ехать, но все же поехала. Во время венчания меня поразило Юлино лицо, оно было залито слезами и в то же время было как-то по-особенному светлым, полным раздумий. Я боялась, что замужество изменит Юлю, оторвет от церкви, а постоянное общение с неприятным, на мой взгляд, мужем наложит плохой отпечаток. Трудно передать, как я жалела, что нет с нами Арсения, который удержал бы ее от этого неверного шага, но все опасения оказались напрасными. Замужество не изменило Юлю, она также часто молилась дома, ходила в церковь, встречалась с друзьями. Трудно сказать, что она сделала, но через год муж ее неузнаваемо изменился, суровость и замкнутость исчезли, и Игорь превратился в добрейшего и общительного человека, деятельного помощника жены во всех ее делах, но самое главное, он стал глубоко верующим человеком. Для многих из нас, и в особенности для меня, он стал другом и обрел черты совершенно новые, дотоле неизвестные. Отец Арсений, встретившись с Игорем в 1958 году, с особой теплотой отнесся к нему. Через 2 года после замужества родилась дочь, и Юля внешне переменилась, появились новые заботы, радости, огорчения, но внутренне она осталась прежней, конечно, молитве, церкви и друзьям теперь оставалось меньше времени, слишком много уходило его на работу и семью. Наша дружба никогда не прерывалась, и по-прежнему я стремилась к Юле со всеми своими горестями и несчастьями. Прибежишь к ней, расскажешь о своем горе, выслушает она, подойдет к иконам и начинает молиться, сперва одна, потом со мной. Скажет после 2-3 слова, кажется, совсем простых, обнимет тебя, и ты уходишь спокойный, в полной уверенности, что Господь не оставит тебя и все идет как надо. Заканчивая записки о Юле, скажу, что она оказала на меня огромное влияние, да и только ли на меня. Формирование духовного характера в основном происходило под ее непосредственным влиянием, и Арсений говорил мне об этом не один раз. Три смерти. В первый день войны меня взяли в армию, несмотря на то, что у меня уже был сын. Направили хирургом в госпиталь для легко раненых. Ехали по направлению Минска, но уже около Смоленска нас повернули к Москве. Высадили за Смоленском, где мы и развернули работу. Раненых было много, везли без сортировки, кого попало. Начальник госпиталя попался суетливый, безалаберный, кричал без толку, но считался хорошим хирургом. Войска отступали, госпиталь все время менял расположение, меня перебросили в полевой эвакопункт. Попали в окружение, выходили с войсками под непрерывной бомбежкой, обстрелом. Где-то везли раненых на машинах, конных подводах, оборудование, инструменты тащили на себе. Вырвались из окружения. Госпиталь то расформировали, то формировали вновь, и вдруг мы стремительно стали отходить на восток.